Бесаета Дишмая, Шабас Паршестовый, Тофрейш Пейтес, Нью-Йорк. Ашкифем мэн коча хамина шумаима, варейх и самхо эс Исруэл. Стих из недельной главы Китовый. Воззрись из обиталища твоего святого с небес и благослови народ твой Израиль. Офериш Раши Асину Маши Газарту Алейну Асей Ато Маши Улехала Асейс. Объясняет Раши контекст, как бы, на первый взгляд. Страшно после такого количества изученных бесед по поводу комментариев Раши, из которых, в общем, достаточно понятно, что видим мы в комментарии Раши в большом проценте случаев не совсем то, что Раши имеет в виду. То есть надо уметь читать Раши, ну, на первый взгляд, объясняя контекст вот этой просьбы. Воззрись, даже не просьба, а скорее требование. Воззрись из обиталища твоего с небес и благослови народ Израиля. Объясняет Раши, сделали мы то, что ты приказал нам делать, сделай теперь ты то, что на тебе лежит сделать. Шумарта имбеху кейситэлдэй хуна сати гешмейхам бейтом. Как ты сказал в недельной главе Беху Кейсей, если по уставам моим пойдете, дам я дожди ваши в срок их. Весоль лиховин магу эмира асину машу газарту лейну лошен гзейру. И необходимо понять, Рэбе предлагает заняться не общей идеей, ну, во всяком случае, в первую очередь разобраться не с общей идеей, которая здесь высказана комментарием Раши, а понять, почему здесь писание, почему здесь мудрецы, вслед за ними Раши, употребляет слово «машик газартуалей», но то, что ты нам приказал, именно от слова «гзера». «Гзера», по-моему, даже в каком-то из еврейско-русских словарей, слово «гзейра» переводилось как «деспотический приказ». То есть «гзейра» — это вот такое вот «гзейра газарти хука хакакти». Помните, когда мы объясняли, ну, стандартное такое объяснение по поводу трех типов заповедей, «мишпотим», «эйдес» и «хуким», из которых «мишпотим» рациональный, «эйдес» частично рациональный, по крайней мере, повод установления заповеди нам понятен, а хуким – это заповеди, которые иррациональны в принципе. Так вот, по поводу заповедей хуким, мудрецы, то есть, ну, слово «хок» может означать «устав», ну, может означать «закон», и одновременно оно созвучно слову «лахкок», то есть «вырезать». И вот они сказали, что такое хок, это то, что Всевышний приказывает образом хука хакакти гзейру газарти. Хок я отрезал, и гзейру, то есть гзейру — это синоним слова хок в данном контексте, и гзейру я отрубил, это отрезал тоже, ну, вот, лекзор тоже отрезать. То есть, мне вот очень симпатичное объяснение этого, как, значит, сказал, как отрезал. По-русски говорят, да, вот это Всевышний сказал, как отрезал, в смысле сказал, и дальше, понимая, не понимая, делать все равно придется, делать все равно необходимо. Так вот, почему здесь мудрецы, а вслед за ними Раши, они, говоря о приказе фактически, ну, что, то есть можно было ту же самую мысль, на первый взгляд, безболезненно выразить другими словами. Не мы сделали то, что ты газарта алейну, а ты, мы сделали то, что ты цивисо алейну, или амарта алейну. Там, ну, что-то, ты нам что-то сказал сделать, мы сделали. Теперь ты сделай то, что ты обещал. Ну, вот примерно так. Лошен гзейра. Так почему же тогда Раши говорит гзейро? Вло йомрей белошен амикро, маша цивисону, не сказал, скажем, вслед за писанием, то, что приказал ты нам от слова мицва цивисону. Далой бы косов омар ассиси кихол ашер цивисони. Скажем, в Писании, в отчете человека, который принес бикурим, первенки плодов, там используется такой оборот. Ассиси кихол ашер цивисони. Сделал я полностью в соответствии, я поступил в полном соответствии с тем, что ты приказал мне. То есть, ну вот от слова мицва, цивуй, приказ от слова приказ, как он обозначает словом цивуй, а не гзера. Велома велом бы мишну весифри шерей вибираши ойми расиси асину маши газарто газарто хулу. А почему тогда в Мишна и Сифрей, такой аллахический мидраш, который Раши приводит, собственно, используют именно слово «газарту алейну», «асину маши газарту алейну». «Веои цорих лиговин да ала косу в шелифны ашкифа, асиси кихола шерца бессони». Да, это все один кусок, то есть один кусок текста, это все цитаты из вот этого отчета по поводу первенков плодов, которые человек приносит в храм, и вот читает специальный видуй, специальный отчет как бы, по поводу тех моментов, связанных с сельским хозяйством, которые он сделал так, как Всевышний ему приказал. И в связи с этим вот, он требует от Всевышнего, чтобы тот сделал то, что на нем лежит. Поэтому более чем уместно было бы использовать Раши язык писания. Ну, конечно, здесь стоит вспомнить наши рассуждения многократные во многих сихах, где мы видим, с одной стороны, что Раши использует слова благословенной памяти мудрецов, может быть, не очень дословно, как бы, то есть он берет их и перелицовывает, переиначивает зачастую так, как ему необходимо, но в общем плане, если в этом необходимости нет, он использует оригинальный текст. Точно так же, если он комментирует какое-то место в Писании, то он старается использовать, но это напрашивается. Я думаю, что там в комментировании какого-нибудь, не обязательно комментирование Торы, в любом комментировании, на любом языке, комментирование каких-нибудь литературоведческих статей по-русски, на русском, тоже комментатор будет стараться выражаться языком оригинального текста, стараться использовать те обороты, которые употребляются оригинальным текстом. Так вот, почему он здесь использует вместо цивисони, в тексте там цивисони, от слова цивуй, почему он использует здесь газарту? И необходимо понять то, что Писание говорит, вот это вот Асисия из Колашер Цивисони, «Омр Рабасейну сомахти весимахти ахейрим». Значит, сделал я все, что ты мне приказал, вот это вот то, чему мы удивлялись, почему Раши говорит «газарто», а в оригинале «цивисони». Насчет «цивисони» этого, того, что я сделал, как ты приказал мне, приказал вот словом, от слова «цивуй». Мудрецы там объясняют, мудрецы где? В Мишне Майсер Шейни, в Сифрей. И Раши приводит тоже это в своем комментарии. Они объясняют это как «сумахти весимахти ахирим». То есть «я радовался и радовал других». Вот этот видуй, он касается разных отделений от... разных отделений от урожая, которые человек должен был осуществить. Вот он по поводу них отчитывается, в частности, вот говорит, я их отделил, и что я с этими плодами сделал, я радовался сам и радовал других ими. Ай, ну, демаши носен лахерим губи бяин йофе. То есть, что я делился с другими, отдавал другим, скажем, есть обязанность, лежащая на человеку от своего урожая, отделять определенную часть в пользу левитов, значит, угощать сироты, помогать сиротам и вдовам и так далее. Так вот, машин носен лахерим губа аньёв. И то, что я давал другим, я давал в смысле щедро. Радовал других, в смысле давал щедро. Вегины губа саби курим гу двар симхо шибо быту в левов. И вот, принесение бикурим, принесение первенков плодов, это, ну, фактически праздник такой для человека. Обычно Вот этот отчет он читался в праздничное время, когда человек являлся в Иерусалим на празднике. И это, ну, вот такое завершение сельскохозяйственного года, как бы, наверное, да. И это мероприятие, оно происходило именно в радости, в добром расположении сердца. К Моше Гозу, как написано, «берину икцойру», как написано в Дилем, по, ну, я не знаю, аналогичному поводу или нет, совсем-то уж привязать это к сюжету в главе Китовой трудно, наверное, но так или иначе, что вот сеяли со слезами и с песней будут, жать урожай. Вехенлики, ну, на самом деле, любой урожай, любая отдача, которую человек получил в результате долгого интенсивного труда, понятно, что это радостное событие, радует то, что там земля с избытком возвращает то, что в нее посеяли, скажем. Вехенли китаса керем губи симха шируемя бирха завая бенмухаши. Также, ну, здесь, там, скажем, об урожае из лаковых или плодовых деревьев. А также сбор винограда. Почему Рэба здесь-то отдельно рассматривать не вполне понятно, но пока что. Тем не менее, также сбор винограда происходит в радости, потому что человек видит благословение Всевышнего воочию, которое Всевышний возложил на, вот это, на его виноградник, так что он дал хороший урожай. У видерах мимейла реансина байн йофи, само собой разумеющимся образом, когда, ну, когда человек находится в радости, то ему хочется делиться с другими и своей радостью, и там, вот, со своим урожаем, и он становится добрее и щедрее. И там, ну, когда-то мы учили маймор, правда, по-моему, не по-моему, это был один из майморим самых вов, где объяснялось, что человек во время радости вот, выходит из собственных ограничений, и те люди, скажем, к которым он относился, вернее, не относился, а относится, по-прежнему относится, может быть, настороженно или даже с неприязнью в обычное время, в момент радости, скажем, там у него бармит своего сына, и вот он выходит в этой радости из-за всяких пределов. Но те люди, к которым он относился неприязненно и, может, старался с ними не общаться, вот сегодня он с ними танцует, и там и разговаривает, и угощает их, и там и подливает, и накладывает, и там еще и там... В общем, понятно, что если дело происходит в радости, то человек, наверное, более щедр, чем обычно. Если так, то, если я правильно понимаю этот оборот, щедрое поведение, то, что человек щедр в этот момент, это не нуждается ни в каком приказе, это естественная вещь. То есть, ну, так просто, вот так человек устроен, что когда он находится в радости, когда у него все в порядке, вот он видит, действительно, он добрался, наконец, до такого доброго финала своего труда на протяжении целого года, то он естественным образом щедр. Почему же тогда вот эту щедрость мудрецы толкуют из того кусочка, там, предыдущего, или, там, я не знаю, предыдущего или позапрошлого, там, по стиха, скажем, где написано то, что сделали мы, то, что ты сделал я, то, что ты приказал мне, ашер цивисони. Это же естественно. Зачем это даже приказывать? Это было не особенно надо. Если в этом и заключен какой-то приказ, то здесь это играет, наверное, минимальную роль. Знаете, как приятно, когда что-то приказали, а самому хочется это сделать. И... В данном случае вот примерно так. То есть здесь и так хочется быть щедрым. Зачем нужен приказ? Почему мудрецы толкуют отсюда именно приказ? В Гине Берушалме Масершейни Перегей Алохагей. Вот в Иерусалимском Талмуде в таком-то месте приводится Иисус. Омар Равгуна Бар Равахо. Сказал вот такой мудрец. Боур ей каме годли косм шалей сэмитс. Приди и глянь, насколько велика сила тех, кто выполняет заповеди. Шикол ашкофа руро везе белошен брохо. Всякое ашкофа, всякое употребление слова ашкофа, леашкив, воззриться, да, когда всмотреться. Вот мы в нашем стихе говорим «ашкифо мимоэн кочух мэншумэн». «Воззрись, вглядись, глянь из обиталища твоего святого с небес». Вот это слово, оно употребляется в нескольких местах в Писании. И, если я правильно понимаю, во всех других местах в Писании, оно означает какое-то, вот, какое-то плохое воззрение. Ну, слово необычное, на самом деле. «Лашкиф» — это вот такое пристальное всматривание, означает, если я правильно понимаю, и в современном языке. Ну, хотя там «ашкофа» — мировоззрение. Да. Ну, вот такое... В таком контексте означает всматривание. Так вот, это слово, ну, обычно для того, чтобы описать зрительное восприятие, используются другие глаголы. Там, скажем, помните, только что в Дерех Митцвот Сеха мы с вами говорили, там, «Мипсори эхэзэ лейка» – «Из плоти своей узрю божество». «Эхэзэ». «Эхэзэ» там говорит Ребе Цемер Цедек, это перевод, ну, это арамейский вариант слова «рыйо», «рэ», «лэйка», мы бы сказали на святом языке. Ну, вот это наиболее распространенное слово, скажем. А есть еще «эхэзэ», может быть, еще что-нибудь можно нарыть, сейчас не приходит в голову. Во всяком случае, «ашкифо» — это довольно не часто встречающееся в Писании слово. Так вот, в тех местах, где воззрение Всевышнего обозначается словом «ашкофа», оно означает какую-то проблему. То есть, когда Всевышний взирает для того, чтобы наказать, для того, чтобы... ну, вот какие-то... Какой-то связан с каким-то негативом. Так вот, Рав Гуна Бараваха, он говорит, смотри, как велика сила выполняющих заповеди. Во всех местах, всякое ашкофа, всякое употребление слова, вот типа ашкиф, он ле ашкиф, оно проклято, то есть указывает, ну, связано с какими-то негативными событиями, скажем, проблемами. Везе белшон броха, а это, вот это слово обозначает благословение. То есть здесь и речь идет как раз о том, чтобы там, вглядись и благослови народ. Влой ойде элэши косу бой айой мазе, и более того, здесь говорится айой мазе, сегодняшний день вихайну дравгуна бар раваха миспалы алгойдля коешло если митсвис, то есть равгуна бар раваха, он поражается силе тех, кто делает заповедь, дабы хол мог именно ашков и аруров к мышекосов. Это рэбе проясняет, предыдущий рэбе проясняет смысл сказанного раваха. В каждом месте, где употребляется слово «ашкофа», оно указывает на негативные вещи, к моему косу, примеры, как написано в «Эшке вавайл махана Мицраим», скажем, при освобождении из Египта, вот когда Всевышний воззрился Бог нас на египетский стан, в смысле для того, чтобы его уничтожить, стан египтян, которые погнались за евреями с целью там что-то их либо убить, либо вернуть в Египет. «Веканны и мар ашкофы белошен броха». Здесь говорится ашкофа именно вот в плане, в связи с благословением. «Велойо это лошекосу бой айой мазе». И также здесь написано «айой мазе». Кстати, что там написано «айой мазе»? Сейчас мы с вами просто возьмем, откроем хумыш и прочитаем этот отрывочек целиком. Потому что у меня воспоминания уже довольно отрывочные, то есть, ну, чтобы четко представлять себе, что там за текст дословно. Написано там «Айой мазе» этот сегодняшний день, «Дегам ахшов калшерода моисе митсво», что также сейчас, когда человек выполняет заповедь, имеет в виду равгуна бараваху, также сейчас, когда человек выполняет заповедь, «бехойхи ляхли бмиклола и броха», в его силах перевернуть проклятие благословения. То есть, проще говоря, в понимании, в объяснении предыдущего рэба, равгуна бар равахо, он объясняет вот это вот, то, что здесь слово «ашкифо», которое обычно означает проклятие, используется в связи с благословением, понимает, как вот эту невероятную силу выполнения заповеди, которая проклятие, то есть ашкифа в принципе указывает на проклятие, превращает в благословение. И вот это, поскольку сказано о Йомазе, он видит отсюда указание, что это не только в те времена, там, скажем, храмовые, или не только в связи с Бикурим, там, скажем, не только в связи вот с этим отчетом, а в общем плане, в любые времена. «Вецорли говин мау апелле азэ шемиспалы равгуна». Так, сейчас давайте мы заглянем в Хумаш, как намеревались. Одну секундочку. Так. Это глава, ближе к концу главы Ков-Вов. В главе недельной Товей, где человек... Значит, в начале главы Китовой говорится: «Вгое Китовой лорца шаавай лекеха носен лихо нахл риштови и шафту Бог». «Будет, когда придешь ты в землю, которую Бог всесильный твой дает тебе наследием, унаследуешь ее и поселишься в ней». «Вэлэ кахтами решискол при адамой», возьмешь ты от первенков всяких плодов земли и принесешь их в то место, которое Всевышний себе изберет. «И придешь к коину», там определенная процедура во вручении этих плодов коину. «Вео нисо вео марту», пасук гей, «вео нисо вео марту лифней авай лейкехо арами ойвед ови». «И возвысишь голос свой и скажешь пред Богом всесильным твоим». Арамейцу уничтожал отца моего. И дальше человек, который принес эти первенки плодов, проговаривает вкратце всю еврейскую историю, скажем, с того момента, как, кстати говоря, с момента, который имеет отношение к нашей недельной главе. Именно в нашей недельной главе Яков, собственно, принимается, по крайней мере, решение о том, чтобы, что Яков должен бежать к Лавану. Отправляется к Лавану. Яков с этого он и начинает. Значит, моего отца уничтожал арамеец, в смысле Лаван, он ушел к Лавану, там у него были такие-то проблемы, но в результате он превратился в великий народ, отрывочек, который практически целиком цитируется пасхальной Агадой. И далее, вот до выхода из Египта и до хождения в землю. И вот ты освободил нас оттуда, привел нас в землю чудесами, знамениями, и вот в это место, которое течет молоком и медом, и вот то, как оно течет молоком и медом. «Веату гиннех вейсе срейшет прият домой», вот принес о первенке плодов земли, плодов земли, которую дал нам Бог. «И вейнахты лифны авай лекехо, виштахавису лифны авай лекехо», и поместит он эти плоды пред Богом всесильным твоим распрострешься пред Богом, поместишь ты эти плоды пред Богом всесильным твоим и распрострешься перед Богом всесильным твоим. Весомахту бихола ты вашир носон лихуавайлике, и будешь радоваться всем благам, которые дал тебе Бог всесильный твой, твоему дому, тебе, твоему дому с тобой, наверное, так лучше перевести, и левиту, и геру, которые пришельцу, который живет в твоей среде. И вот дальше. Дальше. Кисы, халы, лаасер, это вот то, что нас больше интересует, непосредственно наш кусочек. Кисы, халы, лаасер, эскол, масар, твосхо, башон, ашли, шиш, наса, маасер, вену, сату, лалеви, лагер, лаесой, ламанов, лохлу, бешорех, лесовею. И когда закончишь ты отделять десятину всякую эскол масар твосхо, всякую десятину урожая твоего в третьем году, году майсера, и будешь ты выносату лалеви, лагер, валаисом, валамунов, ухлубишу ореху весовею, и дашь ты левиту, геру, сироте, вдове и будут есть в своих вратах и насытятся. Значит, это в Тора приказывает нам приносить два вида майсера. Один майсер называется майсер шейни. Это тот майсер, который человек несет в Иерусалим и там ест, использует при справлении праздников и так далее. Этот майсер справляется в первый, второй, четвертый, пятый годы семилетнего цикла. В седьмом году никакие майсеры не отделяются, потому что человеку ничего не принадлежит сельскохозяйственное имущество. А с шесть будних лет, как бы, седьмой год субботний, сея шесть будних лет, они вот так вот делятся. Первый, второй майсер шейни, потом третий майсер они, майсер, который отделяется в пользу неимущих. Вот перечислено несколько категорий. Левит, гер, сирота, вдова. И дальше четвертый, пятый опять майсер шейни, и шестой год майсер они, опять майсер нищего. Вот здесь говорится про когда наступит третий год, закончив в третьем году, отделять вот этот, отделять майсер, в смысле майсер они. «Вео марту лифне авэлы кехо биарти акойдеш мина байс». И, это «видуй майсер». Я, значит, и то, и другое «видуй». Да? Это «видуй майсер». «Видуй по поводу десятины». Вот отчет по поводу десятины. «Скажешь пред Богом всесильным твоим». «Биарти акойдеш мина байс». «Устранил я святыню из дома своего». «Вегам насатила лейвила гервила и сомала мано». «И также передал я его». Отдал я его левиту, пришлицу, сироте, вдове, кихол мицвосху ашер цивисони. Вот это тот, то, что нас интересует. По всей заповеди, в соответствии со всей заповедью, которую ты приказал нам. Лойо вартими мицвесехо влойшо хохти. Не приступил я приказа твоего и не забыл я. Так, и, наконец, наш пасук, с которого мы начинаем, с отрывка, из которого, вернее, мы начинаем маймер. «Ашкифо мемейн кочехо мина шумаим увареха самхо эс эсруэл ве эй садому ашер носато лонок ашер нишбат лависейну эрец зовас холов удвош». «Возрись из обиталища твоего святого с небес и благослови народ твой Израиль и землю, которую дал ты нам, как поклялся отцам нашим землю, текущую молоком и медом». Здесь этот раздел заканчивается. И вот это вот «Айо и Мазе», о котором говорит Равгуна бар Равахо, это следующий стих из следующего как бы раздела. «Айо и Мазе авайлы кехо митсавхо». То есть, следующий пасук, это заканчивается этот раздел. То есть, получается, что у нас было два раздела. Один посвященный диалогу, который ведется по поводу бикурим. Они у меня в моем сознании почему-то они слились воедино. Один разговор по поводу бикурим. Веонисо веомарту. Когда он воздымает голос и вот произносит такую ноту по поводу бикурим. И в следующий раздел это кисыхалы лаасерес колмасарат вос хобешуну ашлишис. Это когда закончишь ты отделять всякую десятину в третьем году. Это по поводу майсарони, по поводу десятины в пользу бедного. Да, вот такой отчет. А дальше начинается новый раздел, который касается заповеди в целом. Мы можем его тоже прочитать, раз уж мы открыли хумыш, так почему, собственно, две строчки не прочитать. «Айо и Мазе» сегодня, вот это вот то самое «Айо Мазе», которое толкует Равгуна бар Равахо. «Айо и Мазе авай лукехо митсавху ласезу кимуэйле». Сегодня, это дословно этот сегодняшний день, Бог всесильный твой приказывает тебе, кстати говоря, именно из этого места, вот и Раши это приводит, учится то, что каждый день в твоих глазах заповеди должны быть как новые, как будто они сегодня тебе даны. Вот, айой мазе сегодня. Сегодня Бог Всесильный твой приказывает тебе выполнять эти хуким, мишпотим, значит, эти уставы, вот эти рациональные заповеди, и мишпотим, рациональные заповеди. Вешумарту вэсису исом бихол львовхо увихол навшихо. Навшеху, простите, и будешь ты делать их, будешь их, и будешь ты, и будешь ты предосторожен, и будешь выполнять их всем сердцем твоим и всей душой твоею. Эса, Вая и Марту, Аеем, Льеис, Лиликим, Бога выделил ты себе сегодня, чтобы он был тебе всесильным, чтобы именно он был тебе Богом, Валалеха, Сбедроха, Владишмар, Хуков, Мисвесов, Мишпутов, Вишмой, Бекейдей. Таким образом, чтобы следовать его путям и соблюдать его уставы, заповеди его, законы его и слушаться голоса его. Ваава, Еремирха, Айоем, Лиес, Лойлу, Омс, Гуло, Ламс, Гуло, Кашер, Дибер, Лох, Владишмар, Кол, Мисвесов. А Бог, он выделил тебя сегодня, так, чтобы ты стал ему народом, дословно народом, драгоценностью, избранным народом, как он говорил тебе, чтобы соблюдать все заповеди его. «Улысит хуэлин алкола гейм ашер осо лизгило» и для того, чтобы поставить тебя верхним над всеми народами, которые он создал во славу. Правильно перевожу? «Улишем улисифорес» и для имени, и для великолепия. «Велих йойсхо ам», ну, дурацкий перевод получается, ну, потому что я, в общем, вот этот вот набор синонимов, то есть, вот, ну, плохо понимаю этот текст. «Велих йойсхо ам кодейш лашем улыкехо кашер дибер». Так, чтобы ты стал народом святыней, Богу Всесильному твоему, как говорил он. Имеется в виду, как он говорил. То есть, вот этот вот раздел, начинающийся сразу вслед за «Видуй Майсер», он повествует о заповедях, ну, говорит о заповедях как ну, вот таком средстве связи между Всевышним и евреями в общем плане. И вот именно здесь говорится о «Айой Мазе». Ну, теперь, не знаю, лично мне более ясен смысл того, что говорит Рав Гуна бар Раваху, то есть, и вот как велика сила заповеди на материале Майсер Шейни, Майсер Ройни, прости, мы проговариваем силу воздействия заповедей вообще, и вот об этом говорится в следующем подразделе, как бы, говорится о Йой Мазе, чем Писание указывает, что вот это вот, что эта способность поменять при помощи заповеди, как толкует Рав Гуна бар Раваху, поменять проклятие на благословение, оно актуально в любой момент времени. Вецор лиговин мауа пелеазе, так вот, необходимо, опять же, необходимо понять, а что здесь удивительного? Шемиспал и Рав Гуна бар Раваху, что над чему он удивляется, этот мудрец? Тот, кто выполняет заповедь, выполняет волю вездесущего. Ну, в общем, это такая само собой разумеющаяся вроде вещь, когда человек выполняет волю вездесущего, то он привлекает от него благословение. Тут в данном случае вот пример с рабом и господином, скажем, да и с сыном, и отцом, не играет даже роли в данном случае, там сын и отец, или раб, или господин. Один человек другого что-то просит сделать, или приказывает ему сделать, велит ему что-то сделать, скажем, сыну или рабу. Выполнение этого приказа, естественно, приносит удовлетворение тому, от кого исходил приказ, и, следовательно, ну, влечет за собой расположение, там, симпатию, любовь, там, какую-то отдачу, ответ, воздаяние, благодарность со стороны того, кто дал приказ, тому, кто его выполнил. В общем, это само собой разумеется. Так вот, евреи, когда они выполняют заповедь, они выполняют ни много ни мало волю самого Всевышнего, и, ну, естественно, привлекается к ним высшее благословение. Декар Ямидо, это, ну, это как бы закон такой. Это Всевышний условился с мирозданием, что так будет. Декашер Ода Моиса Митсу Мика и Мрацойные сборы, когда человек выполняет заповедь, осуществляет волю его благословенного, гины быкоев митсу зои, ибо и холт, и лапех, миклол и броха, то и тогда сила этого благословения может проклятие превратиться в благословение. То есть даже ситуация была, ну, и, опять же, если использовать пример, вот этот пример, вот такой вот материальный пример с работником, который выполняет что-то там по приказу своего господина, своего начальника, скажем, или сына, который что-то делает по приказу своего отца, по указанию своего отца. Ну, вот сын провинился, предположим, да, что-то отец ему, отец ему что-то запрещал, или, наоборот, приказывал, не сделал, или запрещал, он сделал там по-своему на зло отцу. Ну, на зло отцу, так отец злится, да, он ашкифо, вот это вот шкива, ашкофа в плане проклятия. То есть он, отец зол, отец гневается, он недоволен тем, как сын себя ведет. Ну, сын пришел в себя, перестал, выражаясь словами Писания, брыкаться, значит, решил, что действительно он был неправ, не надо было так поступать, противопоставлять себя воле отца, совершил тшуву, хочет со сном мириться, ну как он с ним мирится? Он выполняет его приказы, он начинает тщательно выполнять все, что отец ему говорит, ну там вот он, отец его... Отец обиделся на него, гневался на него, сын сказал, я больше не буду, и действительно, он больше не буду. То есть, вот он начал выполнять приказы отца, и не просто выполнять, со старанием, энергично, то есть, ну, вот, являя собой пример послушания, скажем, пример подчинения, и пример... Вот как раз только что мы учили, да, в самых вов, вот этого резонанса с волей отца, то есть он демонстрирует, что воля отца для него не что-нибудь такое, значит, постороннее, а это вот прямо его воля. Естественно, тем самым гнев отца сменяется на милость, сменил отец гнев на милость. А Гаинин, да, к чему удивляется вопрос, к чему удивляется Рав Гуна бар Раваху, что, мол, вот какая сила у заповеди, ничего себе, она может сменить даже проклятие на благословение. Да, конечно, нормально. Это Всевышний такие, вот так условился с мирозданием. Всевышний, на самом деле, в двух словах проговорим этот момент, потому что он крайне принципиален. Всевышний мог бы построить мир таким образом, мы бесконечно повторяем, что Всевышний совершенно не ограничен в своих возможностях. Он мог бы мир обустроить совершенно иначе, совсем не так, как мир обустроен сейчас. Мог бы обустроить мир и действительно, как многие считают, встать в стороночки и где там заниматься своими делами и не интересоваться этим миром, в принципе. Или мог бы построить мир таким образом, чтобы его присутствие в этом мире вообще никак невозможно было бы различить и, ну вот, не принимать участие, наблюдать за этим миром, но не принимать участия никакого в нем, совершенно отстраниться. Или приказать миру, там, дать приказы какие-то, но за эти приказы никак не награждать и никак не наказывать. Или только наказывать и не награждать, или только награждать и не наказывать. Ну, и мириады других способов, которые мы, то есть, вот, мириады обустроить этот мир по регламенту или без регламента. Или по регламенту, который по-любому. Ну вот Всевышний захотел обустроить этот мир таким образом, что, ну вот мы только что процитировали, кстати говоря, выше стих, «По уставам моим пойдете, дам я дожди ваши в срок». То есть образом, в котором есть воздаяние. И, кстати говоря, воздаяние за заповеди, наличие награды и наказания – это один из моментов, на который Рамбам указывает, как на один из оплотов веры, один из фундаментальных понятий нашей веры, то есть вера в то, что есть награды и наказания. Так вот, он обустроил этот мир таким образом, что есть награды и наказания, тогда чего удивляться, что когда мы выполняем заповеди, то проклятие может быть изменено, сменено на благословение. Это естественно. Всевышний обустроил этот мир таким образом, что у нас как будто бы вот трудовой договор, там, или какие-то там, вот такие взаимоотношения, как между отцом и сыном, непослушание, там, скажем, бунт против отца наказывается, скажем, отец недоволен, он там, может сына и проклясть, не дай бог. Да? А с, наоборот, выполнение воли отца, участие, там, соучастие с отцом в том, что для него, для отца важно, это вещь, это поощряется, это приносит благословение человеку. А Гаинин Удыгина Исоба и Карим Маймер Далит Перек Ламит Вов. Но идея заключается в том, что приводится в Сефера и Карим, такой книге, вместе названном Ребе. Делифи Шура за Динары Асхар Шеламица Схара Авейда Гоя Цорик Ли Схар Змани Схар Гвули. Объясняет там составитель, что с точки зрения Шурас-1, с точки зрения черты закона, черта закона – это вот именно, мы сейчас, вот я так, на самом деле, немножко оговорился, не, надо было по-другому мысль сформулировать, я ее попытался переформулировать, но слово «не воробей» насчет трудового договора. Вот есть действительно трудовой договор, можно взять и рассматривать Тору как трудовой договор. По этому трудовому договору, значит, мы обязаны делать то-то, 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 в такие-то, в такое-то время, скажем, многие заповеди, да, как рабочий день буквально, в такое-то время, дальше нельзя, ни позже, ни раньше нельзя. И за это нам полагается награда. Ну, не всегда награда прописана, вернее, даже в большинстве случаев награда в Торе не прописана, прописано наказание, награда остается за скобками, только в редких случаях. Тора конкретизирует, что за награда, по крайней мере, какой тип награды нас ожидает. Но, тем не менее, значит, подразумевается награда, подразумевается воздаяние. Так вот, Сефер Икарим утверждает, что с точки зрения Шурас-1, то есть вот самого договора, а важное, опять я забыл, самое важное сказать, ну, у нас-то взаимоотношения со Всевышним не только по трудовому договору, у нас взаимоотношения гораздо более многогранные, не такие плоские, не такие формальные, скажем. Да? Так вот, с точки зрения трудового договора, должно было бы быть так, чтобы награда за заповеди была бы, а, временной, и, б, ограниченной. Витам адору лифиша авыда заводом гугули. Почему? Ну, потому что у нас награда-то мера за меру. Мы же все время говорим, вот, там, значит, мера за меру, Всевышний отвечает человеку, мера за меру. Ну, на самом деле, при этом мы узнаем из слов мудрецов, что мера Всевышнего, она больше нашей меры. Но, тем не менее, мера за меру. А наше служение и вообще наше человеческое существование одним из принципиальных, определяющих его моментов является ограниченность. Все мы ограничены, как по времени нашей жизни, так и во всех своих проявлениях. Поэтому, когда мы выполняем заповеди, мы выполняем их ограниченным образом. Мы как-то их выполняем в каком-то качестве и не можем его превзойти. У нас есть некий потолок. Мы вот сегодня мы смогли заповедь выполнить, если очень старались. Вот мы смогли ее выполнить вот так. И не лучше. Так вот, раз у нас заповеди ограничены, мяхар шаавы зодом и гвули, поскольку служение человека ограничено, лазе из ины гамасхар, цорих ли есть гвули визманис. С этой точки зрения и награда, она должна была бы быть ограниченной, ну, в смысле, с точки зрения масштаба количественной, скажем, и временной, с точки зрения того, вот, в течение какого времени эта награда работает, скажем. А удивительно то, что, ну, по всей видимости, здесь, на мой взгляд, мысль не договорена до конца, возможно, она будет как-то То есть она наверняка будет раскрываться дальше, потому что большая мысль точно не закончена никак. Но даже вот эта частная мысль насчет того, чему удивляется Равгуна Бар-Раваха, она тоже, на мой взгляд, не совсем закончена. Но можно попробовать догадаться самостоятельно. Вот Равгуна Бар-Раваху, он удивляется тому, что всего лишь за выполнение заповедей, всего лишь выполнение заповедей, имеется в виду наше, ограниченное, в том числе сегодня, кстати говоря, да, а богатыри не мы, как известно, и каждое поколение так говорит. Предшествующие поколения обладали большими способностями с точки зрения интеллектуальной, эмоциональной и так далее. Так вот, это такая общая закономерность развития, развития существования. Так вот, Равгуна Бар-Раваха, он удивляется, что всего лишь наше ограниченное выполнение заповедей, оно способно, вот ни много ни мало, сменить проклятие на благословение, имеется в виду, наверное, сменить на проклятие на вечное благословение, безразмерное, ну, совершенно несопоставимое с нашими ограниченными усилиями, которые мы вкладываем в выполнение заповедей.